Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, будем читать проповедь священномученика Серафима Чичагова «Слово о несении креста». Проповедей у митрополита Серафима Чичагова много, они все доступны. Сегодня мы выбрали именно эту, и сейчас будем ее читать, разбивать на цитаты, как обычно. Здравствуйте, отец Семен.
Добрый день.
Давайте сразу, наверное, поговорим о выдающейся личности священномученика Серафима Чичагова.
Да, фигура такая, да, удивительная, конечно.
Выдающаяся и очень многогранная. У него уже совершенно нереальное количество разных ипостасей, профессий, не побоюсь этого слова. И он невероятный такой учитель церкви. Расскажите, пожалуйста.
Я с ним познакомился вначале косвенно, когда читал летопись Серафима Дивеевского монастыря, еще в студенчестве, помню, Дивеева приезжал, и вот эту огромную книгу просто зачитывался ей, потому что она совершенно потрясающая. А ведь, собственно, тогда он еще не был даже, по-моему, пострижен в монашество, то есть еще не был Серафимом, когда ее писал, а она была написана для того, чтобы подготовить прославление, потому что блаженная Параскева, блаженная Паша Саровская, она сказала ему, когда увидела, вот ты должен доложить государю, что пора канонизировать батюшку Серафима. Он тут, как я вообще это смогу сделать? Он там военный был тогда, да? Государю как можно попасть? Ну, все равно, что я сейчас скажу, там, я хочу к президенту попасть, ну, кто меня пустит, да? Поэтому он, конечно, не представлял, как это сделать практически, а потом ему пришла в голову такая счастливая мысль, что он опишет все события, связанные с жизнью батюшки Серафима, с его посмертными чудесами, с его наследием, и потом преподнесет это государю, что впоследствии так и получилось. Да, то есть он был на аудиенции и подарил эту замечательную книгу. А она совершенно фантастическая, там много таких подробностей, удивительных совершенно. И, между прочим, там во второй части описано, что, собственно, сама канонизация тоже с большими проблемами протекала. То есть, например, Синод был против канонизации, как ни странно. Это именно государь Николай II настоял и, ну, практически, можно сказать, продавил даже в каком-то смысле эту канонизацию, потому что они не хотели архиереи. Ну, большинство, да, конечно, многие были почитатели, понятное дело, но вот у них были какие-то сомнения, несмотря на такое всенародное почитание, несмотря на чудеса, на те вот явления преподобного Серафима замечательные. Поэтому это такой подвиг был, на самом деле, написать эту летопись, потому что это надо было просить там множество людей, как-то это вот в единую такую ткань. И там она еще интересна тем, что там нету каких-то сглаживаний углов, там, в общем, дописываются порой такие не очень такие приятные подробности о противодействии общения сестер, ну, в общем, всякие там истории, ну, как в нашей жизни бывает, потому что иногда, когда читаешь житие, ну, там все как бы уже
выверено,
все благостно, так все хорошо, а здесь ты видишь, какие сложности были в строительстве Серафима Дивеевского монастыря, в устроении общины, в устроении духовной жизни, и какие подвижники, какие святые там просияли. Сейчас вот мы недавно были в Дивеево, это же поразительно вообще, как преобразилась обитель, как там входишь в Казанский храм, там 7 мощей, да, потрясающих преподобных жен и блаженных. Ну, то есть это вообще фантастика, конечно. И вот все это связано с именем священномученика Серафима. А сам он, вообще-то говоря, там из дворянского очень такого известного рода, был Чичаговых, и потом был военным, военную карьеру сделал, вплоть до полковника, насколько я помню, он дослужился. Участвовал, кстати, в русско-турецкой войне, награжден многими орденами, медалями за военные подвиги. И, в общем-то, он, я так понимаю, особо не задумывался о каком-то духовном служении. Он был женат, четыре дочки, если не ошибаюсь, у него было. То есть, в общем-то, он такую... Хотя он, конечно, был с детства верующим человеком и вырос в церковной семье, естественно, был привязан. Кстати, его духовником был отец Иоанн Кронштадтский, да, вот паразитно. И он, собственно, по благословению отца Иоанна Кронштадтского и оставил свою светскую карьеру, свою военную службу и перешел в духовное звание. А потом матушка, жена умерла, и он принял монашество. И вот удивительно, что с именем Серафим еще до прославления, это был конец 19 века, сейчас год точно не скажу, но еще до прославления, то есть он, видимо, назван в честь другого Серафима, какого-то святого, потому что преподобный батюшка Серафим еще не был прославлен, Саровский. И вот удивительно, конечно, его дальше служение, там разные кафедры, он был переводим на разные кафедры, насколько я помню, он связан и с Новоиерусалимским монастырем, очень много для него сделал. И, кстати, Спас Ефимиев монастырь в Суздале, да, он там несколько лет подвязался и очень много сделал, в частности, описал вот о преподобном Ефимии, описал его житие. Он, кстати, по-моему, гимнограф, автор целого ряда таких литургических текстов, иконы написал, да, то есть вообще иконописец. До сих пор хранятся, насколько я знаю, его такие необычные достаточно иконы. Это вот Спаситель в белом хитоне и батюшка Серафим на камне молящийся в церкви Ильи Обыденного, где потом была его внучка, игуменья Варвара, по-моему, черная, да, если не ошибаюсь. Так вот, видите, и гимнограф, и иконописец, да, и полковник, вообще, и духовный писатель. И был потом митрополит Джон Петроградский, вот, принимал участие в соборе 17-18 годов. Ну и как почти все иерархии того времени, мученически окончил свою жизнь. В 1937 году расстрелян был на Бутовском полигоне. Конечно, все не описать, это мы вот так пробежались кратко по его деяниям. Конечно, сам по себе фигура очень яркая, необычная, такая выдающаяся, конечно, в истории русской церкви. Ну и, конечно, связано, видите, и со святым Иоанном Кронштадтским, и с преподобным Серафимом Саровским. Да, вот это удивительно, конечно.
Ну, кстати, интересно, отец Семен, что расстрелян священномученик Серафим 11 декабря 1937 года. Его в тяжком состоянии забрали из дома под видом скорой помощи машина, посадили, значит, вынесли на носилках, увезли в Таганскую тюрьму, и там уже у него конфисковали летопись Серафимдевского монастыря, рукопись второго тома как раз. Да, все вот книги, музыкальные произведения, иконы, облачения.
Как раз, по-моему, именно это и приписывалось. То есть за это, собственно, он и был расстрелян, за то, что он участвовал в канонизации, был главным двигателем канонизации преподобного Серафима. То есть, представьте, пострадать за такое, но это вообще какая высшая вообще награда может быть у человека. Да, удивительно, конечно.
Ну да, его как раз обвиняли, вот я сейчас открыла выписку из протокола, что обрабатывал в антисоветском духе своих почитателей. Но он отрицал это, естественно. Вот, поэтому такой выдающийся человек, полностью реабилитирован, кстати говоря, был 10 ноября 1988 года. Год крещения Руси, полная реабилитация произошла его. Да, удивительно.
Ну, а прославлен, как я понимаю, на соборе 2000 года, да, он был вместе с новомучениками.
С новомучениками и исповедниками.
Да. Но он очень почитаемый, конечно, святой и такой скорый помощник. И, конечно, его близость к преподобному Серафиму, она как-то в особой краске его житие показывает.
Отец Семён, смотрите, я посмотрела, прославлен он 23 февраля 1997 года, то есть тремя годами ранее новомучеников и исповедников, как раз стал одним из первых, кого прославили, канонизировали, кто был расстрелян на Бутовском полигоне. Так что вот так, да, выдающийся человек. Давайте читать его проповеди. Буквально, кстати говоря, после того, как я начала готовить эту программу, я параллельно познакомилась с книгой «Твердость духа» его. Там очень короткие выдержки на жизненно важные темы. О воле Божией, о поиске воли Божией, о покаянии, о гордыне, о тщеславии. И там настолько свежие мысли, свежие. Я их, честно говоря, вот даже ранее не слышала. Мы обязательно эту книгу, может быть, рассмотрим в рамках этой программы. Хотя это довольно сложно, потому что там очень много разных тем и очень, ну, недлинные выдержки. Ее проще читать вот просто самостоятельно, да, вот поэтому я и озвучиваю, рекомендую нашим слушателям обязательно «Твердость духа», да, обязательно посмотрите.
Ну, а здесь, конечно, вот это слово о несении креста из уст такого человека, о котором вот это мы все знаем, оно, конечно, особенно сильно звучит и убедительно, что это не просто какие-то теоретические размышления. Он все в своей жизни это испытал. До расстрела он же тоже подвергался гонениям. Не то, что его вот взяли там 37-го, расстреляли, и все. Он уже там был и в тюрьме, и в ссылке, и так далее.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы читаем проповедь священномученика Серафима Чичагова «Слово о несении креста» и, собственно, приступаем к чтению цитат.
«Господь наш Иисус Христос, после того, как заповедал своим последователям подражать Ему, понес свой крест и добровольно распялся на нем ради спасения человечества. Ближайшие ученики не могли тогда уразуметь причины и необходимость подражания учителю, так как они были далеки от мысли, что Сын Божий мог подвергнуться распятию. Но неудивительно ли, что многие христиане нашего времени также трудно уразумевают необходимость и неизбежность несения того креста, который имеется у каждого из них, и полезность и спасительность подражания Христу?»
Ну, кстати, действительно, очень сложно некоторым людям признать тот факт, что сам Бог был так унижен и так страшно убит.
Ну, даже если апостолы не могли никак это взять в толк, то мы же читаем в Евангелии, это даже поразительно бывает, когда уже сколько раз там Спасителем повторял, и уже последний раз, когда они уже идут в Иерусалим, он говорит, там Сын Человеческий будет подвергнется унижениям, плеваниям и распятию. Они говорят, а можно мы там сядем? Один справа, другой слева.
Не понимаю.
Вообще, поэтому что говорить о нас? Апостолы, которые непосредственно были свидетелями чудес Христовых и слов Его, вот для них это трудно было. Бывает и для нас трудно. Хотя вот нести свой крест, это выражение вошло уже в наш обиход, и слава Богу, мы часто себе напоминаем об этом, что ну вот это мой крест, да, это уже очень важно всегда себе это напоминать, что это не просто какие-то случайные стечения обстоятельств и какие-то, значит, вот я такой лузер, неудачник, поэтому у меня все из рук валится или там плохо как-то складывается, или судьба как бы такая, да. А ну крест, вот крест такой, да, это сразу и оправдывает, и преображает, и дает вдохновение человеку.
Причем, отец Семён, вот если человек принял свой крест, вот если он с ним смирился, я обращаю внимание, что эти люди, они еще и других могут поддержать, они не тяжелые. Хотя бывают такие кресты, что, боже мой, ты смотришь и думаешь, господи, как он вообще это выдерживает? А он такой, да, нормально, да ничего, Господь не оставляет. И ты просто поражаешься этой силе духа, отец Семён,
правда. Да, помните этот серп, который без рук, без ног проповедует там
вот,
по всему миру, да?
Да, его зовут, кстати, Ник Вуйчич. Он даже книги пишет, они переведены на русский язык, и очень интересно, кстати.
Вы читали, да?
Да, да, я читала, и он вдохновлял меня очень своей книгой. Он жизнерадостный, какой-то искрящийся человек. Он женился, влюбился, у него есть дети. Ну, то есть тоже ведь мог он как-то, да, отчаяться. И было бы это понятно.
Да, вот эти удивительные примеры, но вот мы, к сожалению, да, наверное, так устроены в нашем падшем состоянии, что мы хотим, как бы, чтобы и волки сыты, и овцы целы, да, чтобы нам и здесь сладко пожить, да. И там все было бы у нас в порядке в Царстве Небесном. Ну вот не получается так, да, то есть нам Спаситель показал, если уж он сам, Господь, мог бы прийти, тут всех врагов наказать, всем ордена раздать и как бы уйти на небо, да, но он прошел этим путем, значит, видимо, это именно и нужно, значит, это важно именно таким путем пройти. Болезненным, трудным, узким путем. Но, с другой стороны, иго мое благо и бремя мое легко есть. Да, это же сам Спаситель сказал, если мы берем этот крест. Но вот наше желание как-то пойти по пути наименьшего сопротивления, оно, конечно, трудноистребимо, скажем так.
Ну, еще мы много сил теряем на борьбу с крестом. То есть мы бы уже его и приняли бы, и легче бы стало. Но мы сопротивляемся. Очень много лет можно потерять на сопротивление кресту. Уже никуда ты от него не денешься, уже надо смириться, что вот так.
Ну вот как раз дальше об этом священномученик Серафим рассуждает.
Давайте прочитаем. «Насколько люди восхищаются величайшей заповедью Сына Божия о любви друг к другу, настолько они смущаются заповедными страданиями на земле для своего спасения. В чем же тогда заключается искупление, вопрошают до сих пор многие христиане? Сын Божий, излагая условия пути спасения, сказал, что кто хочет идти за ним, то есть быть его последователем, учеником, воспользоваться его заслугами и совершающимися искуплением, должны отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за ним». А затем добавил еще загадочное изречение в объяснение только что сказанного, а именно, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради его и Евангелия, тот сбережет ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, Евангелие от Марка, 8 глава, Евангелие от Луки, 9 глава. Эта фраза сказана в трех Евангелиях из четырех. Это совершенно ясное объяснение неизбежности и необходимости крестоношения каждому христианину представляется многим до сих пор еще менее понятным. Почему нельзя воспользоваться заслугами Божьими, не страдая на кресте? Почему нельзя спасти свою душу, не погубивши ее? Отец Семён, вот здесь, конечно, надо разобраться. Как говорит Хомяков, споры у русских людей происходят только по одной причине, когда они не разбираются в понятиях. Один имеет в виду одно, другой имеет в виду другое, и поэтому возникает спор. Давайте сразу разберемся, что значит «не погубивши ее». Дадим, так сказать, вот понятное объяснение нашим дорогим слушателям.
Ну, вряд ли тут получится 100% понятное дать объяснение, потому что действительно сама эта фраза, она в каком-то смысле парадоксальна, и она именно так и построена. И не случайно священномученик Серафим говорит, что это загадочное изречение. То есть понятно, что у нас есть много толкований, объяснений, где говорится о том, что такое погубить душу свою. Это не значит там, пойти кого-то зарезать там, да, или там, себя самого умертвить, в этом смысле погубить. А погубить значит, наоборот, по-настоящему возлюбить ее в лучшем состоянии, погубить ее в смысле своих... отказаться от своих, от всего, что делает нас недостойными высокого звания человека, высокого звания христианина, от тех прилипших к нам страстей, привычек, всяких зловредных устремлений, которые настолько слиплись с нашим естеством, что как будто они неотделимы.
Да.
То есть именно в этом смысле нужно практически убить себя, чтобы, ну как вот змея пролезает, снимая кожу с себя, да, обретая новую, да, через узкую какую-то отверстие, да, потому что ей надо обновиться, да, надо эту старую кожу с себя стряхнуть. Вот точно так же и человек должен очень жестко как бы с собой в каком-то смысле поступить. Поэтому вот погубить себя, это как вот слово, например, ненавидеть, да, в другом Евангелии, что кто не возненавидит себя, да, вот как бы возненавидеть, как объясняют в исходном, скажем, еврейском тексте, ну, было Евангелие на греческом написано, но вот если взять, Христос все-таки по-арамейски говорил, да, само это слово, то как бы оно означает любить меньше, да, то есть любить меньше себя, чем Бога, да, то есть на первое место поставить Бога и его заповеди, а на второе место себя. То есть это не в смысле, вот, значит, возненавидеть себя и, значит, себя колоть там и так далее. Не в этом смысле. Это некое парадоксальное выражение, которое показывает, насколько мы до крови должны биться за свою бессмертную душу.
Ну, то есть, получается, возненавидеть ветхого человека.
Да.
То есть, пестовать вот эту вот божественную часть в себе.
Да.
И как бы вот отбрасывать ветхого человека.
Да, как у апостола Павла, это пусть внешний человек, он тлеет и умирает, зато внутренняя со дня на день обновляется.
И крепнет.
Да, потому что важно, это да. Взаимосвязанные понятия. Если внутреннего человека гладом заморочить, да, то есть голодом уморить,
да,
как это
да.
в одном замечательном тексте для Кирилла Дуровского, да, внутреннего человека гладом заморочив я, да, то тогда внешний, конечно, расцветет и будет господствовать. А если мы внешнего немножко поставим на место, а внутреннему дадим простор, как вот, собственно, для чего нам эти посты там, да, нужны, и вот какое-то самоутеснение, именно для того, чтобы внутренний человек почувствовал свободу, рассвет, обрел крылья и победил этого внешнего, да, чтобы внутренний человек расцветал. Или, как это говорится еще, что тело хороший слуга, но плохой господин. Да, если телесные все наши устремления будут диктовать нашу жизнь, то мы, в конце концов, это все кончится поражением. Потому что, ну, тело-то в любом случае пойдет в землю и в тление. Поэтому во что ты вкладываешься, то и свой плод и принесет. Если ты вкладываешься в душу, в духовное, то это ты вкладываешься в вечность. Если ты приоритет отдаешь внутреннему, духовному, тогда это принесет свои плоды. А если ты приоритет отдаешь внешнему и телесному, то пожнешь вот эту, вот это самое тление. Поэтому вот здесь именно о приоритетах идет речь. Да, вот в этих словах, кто, душ, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть имеется в виду, конечно, что мы все хотим вечной жизни, Царства Небесного и процветания для своей души. Да? Вот тот, кто ее хочет сберечь, так, кто хочет ее в жизнь вечную привести в здравие, тот должен ее потерять в том смысле, как он говорит, ради меня и Евангелия. Да? Вот ради чего. Да, то есть здесь ради чего все наши поступки совершаются, ради чего мы живем, ради чего мы предпринимаем какие-то труды. Если ради меня Евангелие, то это мы вкладываем в свою душу вечную, и тогда мы ее сберегаем. Хотя, по видимости, это может выглядеть, как будто бы мы упускаем что-то в земной жизни, да, ведь если мы приоритет внутреннему и духовному отдаем, то мы как будто бы можем быть неуспешными, там, мы можем казаться людям какими-то отсталыми, да, какими-то несовременными и так далее. Не обязательно, что это одно другому противоречит, но в нашей жизни, как правило, все-таки тот приоритет, которым ты живешь, он как раз тебе и диктует все остальное.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем проповедь священномученика Серафима Чичагова «Слово о несении креста». Вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем проповедь священномученика Серафима Чичагова «Слово о несении креста». В первой части нашей программы отец Семен рассказывал долго и обстоятельно, кстати говоря, очень интересно, о жизни священномученика Серафима Чичагова, о летописи Серафима Дивеевского монастыря, которая легла в основу канонизации преподобного Серафима Саровского, чудотворца, и прославления четвертого дела Божией Матери Серафима Дивеевского монастыря. Ну, как прославление, так вот, знаете, больше скорее популяризации, потому что Дивеева не нуждается в каком-то дополнительном прославлении. Тут святость этого места говорит сама за себя. Канавка Божией Матери, четвертый удел Пресвятой Богородицы, святые, которые находятся мощами Святой Троицы Серафима Дивеевского женском монастыре. Поэтому тут, конечно, уникальная совершенно история, и священномученик Серафим непосредственно с ней связан, и своими трудами, и своим житием, своим духовным присутствием там, и своей связью с преподобным Серафимом Саровским. Да, поэтому мы читаем сейчас проповедь о несении креста, и, как справедливо сказал отец Семён, кому как не отцу Серафиму, с силой говорить о несении креста, учитывая его трудную жизнь, учитывая, что его расстреляли в 1937 году на Бутовском полигоне. Поэтому, да, его слово, как, наверное, мало кого, имеет на эту тему очень-очень много какой-то внутренней силы и убежденности. Мы продолжаем читать цитаты.
«Человечество, отрешаясь не от мирской жизни, а от духовной, без которой нельзя спастись, и представляя себе искупление, совершенное распятием Христа, не искуплением душ христианских, а восстановлением какого-то земного благоденствия, чуть не первобытного рая на земле, настолько заблуждается, что не хочет слышать о том, что у всех христиан есть свой крест, отстраняется от него, отвергает любовь Божию, соединенную с его страданиями, скорбями и испытаниями, отказывается от жизни по Евангелию и в полном неведении, что губит свои души, воображает, будто сберегает их этим путем. Но чем же? Какими средствами и мерами? Телесным довольством, покоем и развлечениями, беспечностью и наслаждениями? О, если бы люди были бы ангелами, то и тогда бы они такую жизнью сгубили бы себя и свои души. Христос потому и сказал, что кто хочет душу свою сберечь таким путем, потеряет ее». Да, вот здесь как раз священномученик Серафим объясняет, и удивительно, кстати, мысль, что даже если бы люди были ангелами, они бы тоже на этом...
пали.
Да. И, между прочим, какой-то в этом есть действительно глубокий смысл, что ведь гордость называют плотским, да? То есть не то, что плотским, а, ну да, вот как бы грехом плотского разума, да, то есть он тоже как-то, видимо... вырастает из каких-то привязанностей к земному главенству, что ли, не знаю. Но в любом случае, вот здесь интересная его мысль, важная очень, что, собственно, вот это спасение, совершенное Христом на кресте, оно не автоматически зачисляет всех в разряд спасенных, как вот об этом, кстати, протестанты часто говорят, что ты уже спасен, все, так сказать, можно расслабиться.
Да, мы со Христом, все, да. Если мы уже уверовали, мы спасены.
Да. У нас тоже такой бывает соблазн, по себе могу сказать, и ну, это иногда видимо, да, в людях, что вот, ну, действительно, ну что, ну, Христос за нас все сделал. Ну, так оно и есть, конечно, но все-таки мы, если мы называемся христианами, мы призваны идти по этому пути, за ним идти. Да, мы там падаем, мы там спотыкаемся, мы там, может быть, роняем свой крест, но мы призваны как-то подниматься и опять продолжать этот путь. И главное, что иметь это как бы своим идеалом, да, то есть не то, что вот если мы христиане, то мы теперь это все позволено, да, дескать, нам можно все что угодно делать, раз уж нас Христос искупил, да, значит, можно во все тяжкие пуститься. Но это же не так, да, то есть это какое-то искажение глубокое христианства получается.
Ну, то есть тут, получается, не надо наглеть, что мы со Христом, и все нам теперь можно.
Ну, грубо говоря, да.
Да, а с другой стороны, не надо отчаиваться. Потому что если мы не будем знать, что мы со Христом, и Он о нас позаботится, тогда мы будем впадать в отчаяние от каждого своего греха. Это тоже очень тяжело. Туда тоже нельзя.
Да.
То есть тут должен быть какой-то такой, как обычно, срединный царский путь.
Царским путем, да. Это у кого-то из, по-моему, преподобный Амвросий Оптинский говорил, да, что наше спасение должно совершаться между страхом и надеждой.
Точно.
Да, то есть как-то вот мы себя, конечно, должны уравновешивать, но в этом смысле, если мы Христовы, то вот сам путь Христов должен нас вдохновлять и как-то нам давать ориентиры, что мы вот не случайно, например, у святителя Луки, воина Ясенецкого, мы это часто вспоминаем, вот эта идея страдания, да, она такая краеугольная, хотя это не его название, я полюбил страдания,
да.
Но тем не менее оно выражает его основную мысль, что он радуется тому, что он идет тернистым, болезненным, трудным путем, значит, он Христов. В этом смысле. Ну, слава богу, что наши писатели, как Достоевский, они это как раз очень ярко показали,
да.
Исследовали, что человек вне вот этого пути мучительного, страдательного, он как бы себя не обретает. Да, конечно, этот путь, он не автоматически тебя приводит к Богу и к какому-то положительному результату. Здесь именно важно понять, что это крест, твой крест вслед за крестом Христовым, да, что он ради высших целей, потому что ведь и страдания могут сломать человека, если он как-то их отчаялся в них, или как-то он под их гнетом сломался, да, а именно что здесь помогает видение образа Христа, Спасителя нашего, да, который шел вот таким очень трудным, тернистым путем и сталкивался и с непониманием, и с насмешками, и с оскорблениями, и в итоге просто со страшными муками, и распятием, и смертью насильственной. Да. В этом смысле мы должны радоваться, если нам приходится что-то испытывать горькое, как вот преподобный Иоанн Лествичник говорил, пей поругание, как воду живую, да, потому что это действительно... радость, что мы можем в чем-то уподобиться Христу. Вот об этом он говорит, что это не восстановление какого-то земного благоденствия, искупления Христа, что он не для того пришел, чтобы вот рай на земле. Рая на земле не будет. Он сам сказал Христос, царство мое не от мира сего. Поэтому вот этот краткий земной срок дан нам для того, чтобы это понять и устремиться ввысь, что наше Отечество на небесах. А поэтому здесь и не может по определению быть все благополучно и комфортно. Потому что если бы так было, тогда ну зачем вообще нужно вечная жизнь и Царство Небесное, если нам и тут хорошо? Тут...
Да. Ну что, продолжаем читать. «Для сбережения или спасения души есть только один путь, пройденный Сыном Божиим, и на который Он и зовет всех желающих спасения. Это путь самоотвержения, несения своего креста и распятия на нем, страдания до самой смерти, путь, сберегающий душу, но мучительный для тела, плоти человеческой, путь, победительный для души и духа над страстями и греховными навыками, но губительный, следовательно, для грехов, путь исполнения заповедей Христовых и непослушания велениям духа злобы и лжи, путь плача, слез и скорби мирской, но радости, торжества и сладости духовной, путь распятия плоти, страстей и греха, но воскресения души. Это путь разумения, что только неразумный мир считает плотские скорби и страдания потерей и гибели души, но души христианские, искупленные неизъяснимую ценою, страданиями и кровью Сына Божия, Господа, Создателя и Вседержителя, о чем даже страшно и невыразимо больно помыслить, не могут, не должны, не смеют после этого усомниться в заповеданном правдой Божией и обязаны ради Христа своего и Святого Евангелия всей цели своей жизни, всей радости своей любви и благодарности к Спасителю устремляться вслед Господу и, не сгибаясь под тяжестью своего креста, а неся его в руках, как знамя победы, идти на распятие, которое, мы хорошо знаем это, оканчивается воскресением. Все остальные пути – это не пути Божьи, а человеческие, стремление не вслед к Христу, а вслед врагу Христову и христианскому, не ради Спасителя, Его Святого Евангелия, любви к Нему, а ради себя и своего самолюбия. «Возьми крест свой», — говорит Иисус Христос. Ведь не сказал Он: «Создай, сооруди себе крест». Христос также не избирал и не сооружал себе креста, не увеличивал тяжести его, а добровольно принял тот, который ему был предопределен Отцом Небесным. Да, отец Симеон, страшно и ответственно читать такие слова, конечно, потому что понятно, что наших человеческих сил, особенно моих, в данном случае я читаю просто ее сама, поэтому думаю, соизмеряю эти слова с собой, понимаю, что, конечно, осознать это в полной мере, ну, и как-то вот прожить человеческими силами невозможно. То есть это все, конечно, дается благодатью Божьей. Но знаете, отец Симеон, он, конечно, страшно говорит, что это будет мучительно, тяжело для плоти, это будет ужасно, страшно, может быть, даже местами, и невыносимо тяжело, но это будет прекрасно и торжественно для духа. И кажется, ну нет. Ну вот действительно, кажется, вот человеку, например, который не знаком ни с Евангелием, ни с Господом пока до времени, кажется, ну нет, ребята, это очень сложно, это для меня путь сложный и невыносимо тяжелый. И ты понимаешь, что вот у тебя есть мир, у тебя есть мирская жизнь, которую ты выбираешь, более-менее комфортная. Ну, во-первых, там нет гарантии, что она будет комфортна всегда, а во-вторых, там нет гарантии, что в этой мирской жизни ты найдешь для себя мир душевный.
Да не найдешь.
Ты, конечно, не найдешь. Да. И ты все равно будешь метаться. То есть фактически у тебя действительно только одна дорога. Но тут важно, наверное, давайте оговорим, что крест действительно дается по силам. Вот как в той притче, когда человек роптал, что у него очень тяжелый крест, и Господь показал ему, что иди, пожалуйста, и выбери себе крест сам. По-моему, то ли сон, то ли видение было, да, отец Симеон? И вот он пришел в какое-то помещение или вот в какое-то вот такое пространство, где очень много разных крестов, огромных, тяжелых, разных, средних. И вот он выбрал самый маленький, самый легкий крест и говорит: «Господи, мне вот этот крест». Он говорит: «Так это и есть твой». То есть тут надо понимать, что, конечно, без доверия Богу, да, без убеждения, что Он реально знает лучше, что нас дальше ждет, наше устроение души, наши перспективы и внутренние, и внешние, без доверия Богу, вот к этим цитатам, мне кажется, вот серьезно приступать просто невозможно, потому что они очень страшны. По-человечески они очень страшны.
Да, это правда, но с другой стороны, ну а что, мы же не мы устанавливаем законы этой жизни, и тем более законы духовные. Вот Спаситель мира, Создатель этого мира, Вседержитель, вот Он говорит так, что другого пути нет, кроме тесного и прискорбного, возьми крест свой. И все, что мы можем, можно с этим не соглашаться, можно там против этого роптать, можно там не понимать это умом, потому что, ну, в общем-то, до конца... Мы действительно можем сказать, ну а что, ну нельзя было как-то попроще, да, ну вот как-то вот нас всех искупить, и мы бы тут сейчас бы вообще кайфовали бы, ничего бы не делали, а потом сразу Царство Небесное. Да, вот классно было бы, да, хорошо было бы. Но не так не будет. Нет такого пути, нет такого закона. Но я думаю, что во многом это для самого человека важно, потому что мы же знаем, что такая благополучная, сытая, комфортная жизнь, она... В ней человек деградирует со всех точек зрения. Да, но это все равно, что там, я не знаю, если человек не занимается спортом, а только лежит на диване и смотрит телек целыми днями, ну, он деградирует, начнутся болезни, начнутся...
Неврозы.
Да, и прочее. Да. Он вообще не состоится как человек. А когда человек в тонусе находится, когда ему все время приходится преодолевать какие-то трудности, там, и в семье, и на работе, он сталкивается с какими-то скорбями... Сколько я читал замечательных цитат о том, как неудачи воспитывают человека, насколько они его вдохновляют. Даже вот последнее, что я видел, там что-то Черчилль на эту тему сказал, что вот как бы путь от неудачи к неудаче – это вообще путь развития человека, да? У него же самого там, ну, он такая фигура, понятно, спорная, да. Но это интересно, такое свидетельство, да? У него же там были очень большие всякие неприятности и реальные неудачи, да? Прежде чем он дошел, так сказать, до вершины власти. Это мы даже в светском понимании говорим. А что говорить про духовное? То есть здесь как раз трудности и всякие преткновения, и неудачи, и скорби, они нас воспитывают, они нас, как алмаз, так сказать, огранка происходит.
Отец Семён, вот сейчас говорите об этом, а я думаю, что нам, конечно, еще очень важно избегать на пути каких-то, ну, непростых событий в своей собственной жизни, да, и несения, собственно, этого креста, этого самого, о котором мы говорим, mm-hmm. нам надо избегать, конечно, вот этого саможаления, потому что в него очень легко скатываться. Или, знаете, вот это вот, ну что, как у тебя дела? Ну, несу свой крест. Или, ну, жизнь у нас такая тяжелая, как могут быть дела, когда у нас такая вот сейчас жизнь? Что ты меня спрашиваешь? Ты что, не знаешь, какая сейчас ситуация в мире? Как у меня могут быть дела? То есть, понимаете, вот эта вот, вот эта глобализация своих страданий, да. это такая болезнь вообще наша общая.
Да, слава богу, не дай бог, как
говорится. Да-да-да, я однажды стою с очень кислым лицом в храме, каким-то, видимо, очень кислым, и мимо меня проходит священник молодой, храм Антипа Пергамского на Коломажном дворе, это было несколько лет назад, и он проходит, говорит: «Кира, ну что, как дела?» Он пробегает стремительно. «Кира, как дела?» И я пока думала, что мне высокоумного такого, знаете, на надрыве ответить, чтобы он как бы просто вот в шок впал да, от моих каких-то внутренних переживаний. Он устал ждать, пока я там слова подбираю, и говорит: «Слава богу, плохо!» И побежал дальше. Я подумала, что лучше не скажешь просто в тот момент, и это было очень круто, потому что он снял абсолютно вот этот мой, знаете, вот это мое напыление трагизма, пафос вот этот страдания, да, и это, конечно, очень здорово, снимать с себя этот пафос время от времени, это было бы очень полезно нам всем.
Да, самоирония, она всегда полезна.
Да, самоирония и чувство юмора.
И чувство юмора. Да, но это действительно так, что если у нас какие-то трудности и скорби, значит, мы на пути спасения находимся, да, это действительно так. Конечно, он тут не скрывает, да, священномученик Серафим, он пишет: «Мучительный для тела, для плоти человеческой этот путь, но он победительный для души и духа, то есть иначе никак не преодолеть». Ну вот кто занимается спортом, они же знают, ну как, себя нужно принуждать, там, заставлять, преодолевать усталость, там, да, второе дыхание там должно открываться, и пятое, и десятое. Это вот все как бы аналоги, да, во многом да. духовной жизни, то есть без какого-то и аскетизма, и самопринуждения, и трудов невозможно достичь результата.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы читаем проповедь священномученика Серафима Чичугова «Слово о несении креста» и продолжаем читать выдержки из проповеди.
Но какие это кресты, которые посылаются или даются христианам? Похожи ли они на крест Христов? Нет. Заслугами Христа эти кресты были видоизменены, облегчены, уменьшены. Действительно, их не нужно уже нести на плечах своих, изгибаться под их тяжестью, а легко носить на своей груди. Они теперь внутренние, а внешние, тяжелые, непосильные, навсегда уничтожены победой христианства. Если это так, то не потому ли их забывают, сбрасывают с себя, даже не видят и не замечают многие христиане? Или они так срослись с телом нашим, что некоторые не чувствуют их? Посмотрите, сколько есть, по-видимому, счастливых, беспечных, увлеченных земными радостями, молодостью, красотой, богатством или своими страстями, самодовольством. Где их кресты? Понятно, что многие сомневаются после этого необходимости нести свой крест, когда, возможно, и не брать его вовсе. Но не самообман ли это? Внутренний крест, сросшийся с телом, нельзя ни взять, ни нести, а можно только закрыть, прикрыть от глаз своих и человеческих. Да, удивительное вот это рассуждение. Действительно, собственно, если мы посмотрим, например, на античные времена, что там люди бесконечно радовались и наслаждались? Конечно, нет. Там были тяжелейшие такие же страдания, когда мы читаем античную литературу. И все шли в ад, и все и были и насилие, и убийство, и все что угодно. То есть не было такого времени в истории человечества, когда все бы так было безмятежно и
легко,
красиво. Даже, собственно, в раю, ведь Адам с Евой получили заповедь о посте, о воздержании, да, о некоторой такой тренировке, внимательности к себе и к миру. Не то, что они там в беспечности должны были пребывать. Как раз беспечность их и привела к поражению, к изгнанию из рая. В этом смысле действительно Христос помог сделать этот крест, эту жизнь человеческую удобоносимой и радостной, потому что мы знаем, ради чего теперь это все делается. Да, ведь, собственно, ну, в античности что, какой идеал? Просто олимпийское спокойствие перед лицом бесконечных страданий. Вот единственное, что тебе остается. Да,
ну,
вот.
Да, философия античная, она же и построена на этом. Что прокачивая свою душу, не будь малодушным, будь сильным, крепким перед лицом скорбей.
Все равно помрешь и пойдешь, значит, в аид, шансов никаких нету. Но вот единственное, что ты можешь вот такую с открытым забралом встречать все скорби. Вот и все.
Будь смелым, да. Смотри им в лицо.
А по сути это всегда жизнь человеческая, она переполнена страданиями, горестями и трудностями.
Ну, тут еще важно, знаете, что, отец Семён, я иногда вот замечаю, и вы, наверное, тоже, как пастырь, уж точно замечаете, что люди видят наружность очень благополучную чью-то, красивую, даже материально обеспеченную, но мало кто понимает, какие внутренние кресты у людей. То есть все-таки завидуют чему-то внешнему, но не знают, что люди терпят, что им приходится нести, претерпевать, переносить со смирением стойко и спокойно. Вот это, конечно, отец Семён, очень важный момент, что крест он не всегда очевиден, уж в том числе для других.
Да, это вот на это обращает внимание как раз священномученик Серафим. Он пишет,
как раз вот здесь,
да. По-видимому, счастливых и беспечных, да, по-видимому, а на самом деле где их Христа? Поэтому, конечно, судить по внешности очень бывает погрешительно и ошибочно. В этом смысле вот здесь как раз, да, пишет об этом владыка Серафим, говорит об этом, что это самообман думать, что внешнее благополучие, оно означает и внутреннее тоже. Так не бывает. Внутренний крест. Да, я бы, кстати, обратил внимание, интересно, что в этой проповеди видно такого ученого человека, и у которого ум воспитан такими длительными размышлениями, поэтому у него иногда такие фразы, иногда длинные такие обороты. Потому что представьте, это же устная речь все-таки записанная, по всей видимости. Да, значит, он мог вот это все в голове держать и выстроить такую ровную фразу с многими там придаточными предложениями, но где мысль не теряется, где она понятна, если ее произносить с паузами и с правильными расстановками, то она абсолютно понятна. Да, но вот все-таки это интересно, да, насколько он владел словом хорошо.
Да, отец Семён гомилетику вспомнил, действительно. Удивительное искусство говорить такие проповеди вслух. «Всякий грех, продолжаем мы читать цитаты, уже внутренний крест. Он недолго услаждает, а весьма скоро порождает скорби, страдания, испытания, которые поневоле переносят и молодые, и старые, и красивые, и богатые. Равнодушные мучаются от своего равнодушия, гордые терзаются самомнением, богатые страдают от сребролюбия, словолюбцы – от унижения. Грехи разоряют, лишают здоровья, уничтожают дарование, наполняют сердце унынием, тоской и отчаянием. Все это кресты, и без них, как без врачей, врачебных мер, немыслимо исцелить болящих душевно, сердечно и духовно. Есть только более видимые кресты для человеческих глаз, как многосемейность, бедность, одиночество, вдовство, потеря любимого человека, и менее видимые, как сердечные испытания, умственные болезни, нервные страдания». Как интересно. То есть получается, что греховные какие-то привычки священномученик Серафим тоже называет крестами. Да, отец Семён? Ну как это получается, если ты борешься с этим, да, тогда крест. А если ты упиваешься, ну, вряд ли это, наверное, крест.
Ну, понятно, что у каждого из нас свои какие-то слабости и такие профилирующие, что называется, страсти, и далеко не всегда, ну, и даже не то, что не всегда, почти всегда не удается это победить сразу и даже в течение, там, десятилетий, а может быть, даже до конца жизни нам придется бороться с какими-то своими недостатками. И действительно важно понять, что это тоже твой путь и твой крест, что, ну, вот, как тот же преподобный Серафим говорил, добродетель не груша, сразу не съешь. Невозможно сразу стать святым и очиститься от всех своих прегрешений. Мы, конечно, стремимся к этому, но если мы хотим по-настоящему, ну вот, пожалуйста, как преподобный Серафим, давай 1000 дней и ночей на камне, ну, вряд ли мы на это способны, да? Тогда можно какой-то решительный поворот в своей жизни произвести по-настоящему, да, победить уже страсти. И то все равно это борьба до конца своих дней. А для большинства из нас, ну, практически для всех, вот эта борьба со своими недостатками и страстями, она мучительная, она болезненная, мы знаем по своему опыту, эти, кому приятно эти все поражения, как апостол Павел даже говорит, что грех, который ненавижу, я его совершаю, как же так? Несчастный я человек.
Что люблю, не делаю, что не люблю,
да,
делаю.
Да, как это может быть? Угу. Это же страдание, особенно для духовного человека, который понимает, он говорит, умом я все понимаю и люблю закон Божий, а вот привычка влечет меня. Да, поэтому, конечно, внутренние страдания, здесь вот важно, что священномученик Серафим на это обращает внимание, насколько тяжелее внутренний крест, насколько тяжелее то, что не видно человеческим глазам посторонних, может быть, только самые близкие люди в какой-то мере ощущают, и то до конца все равно, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, да, как в апостольских посланиях говорится. Поэтому по-настоящему всю глубину человеческих терзаний, страданий только он сам может. Да и сам даже он до конца не может понять, только Господь Бог это знает и оценивает, и может взвесить. И, может быть, вот эти страдания внутренние, которые испытывает человек, они ценнее пред Богом, вот уж если человек безропотно их несет. Вот помните, как это исцеление этого расслабленного, да, овчи купели, сколько лет он там лежал. Но ясно, что этот человек благодарил за все, был таким вот благодушным, что он не роптал на свою участь, хотя это страшная участь, лежишь много лет, никто тебе помочь не может в эту купальню сойти, чтобы, когда ангел сходит. И почему его Христос исцелил? Именно потому, что он принимал это с благодарностью. Если бы он это не делал, если бы он был таким озлобленным и каким-то ропотником, то он бы не смог бы исцелиться на самом деле. Ну и толку бы не было в его исцелении, потому что, ну, просто он был во все тяжкие, бы ударился и все. В этом смысле вот принятие своих и скорбей, и внутренних каких-то, своего внутреннего несовершенства, это тоже очень важный аспект нашей жизни, принятие себя, да, вот это мы периодически какие-то делаем мостики, да, с психологией, но вот принятие себя в этом смысле, оно тоже важно, чтобы мы, потому что можно ведь от своих грехов тоже впасть, да, в какое-то состояние бесплодное абсолютно. Тоже преподобный Серафим постоянно против уныния говорил, да, что самое главное, не допускай до себя уныния, что Господь рядом даже там, возьми, пусть у тебя там всегда под подушкой там хлебушек лежит, да, чтобы когда ночью вдруг, да, нападет ныне, чтобы ты поел хлебушка, и сразу стало легче на душе. То есть вот это как раз как победить уныние и отчаяние, которое вот сейчас мы видим, царствует по всей планете, да, профилирующая вообще страсть и болезнь, сколько людей от депрессии, называют это депрессией. Понятно, что бывает депрессия медицинская, но большая часть сейчас она именно от этого происходит, от своих грехов, от того, что люди не видят и не понимают, что такое крест Христов и что такое их жизнь, что если, что она не в удовольствиях земных, а в некой устремленности к горнему все-таки должна заключаться.
Дорогие наши слушатели, в этом часе была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским читали проповедь священномученика Серафима Чичагова «Слово о несении креста». К слову, не дочитали, поэтому обязательно дочитайте ее самостоятельно. Она представлена в интернете в открытом доступе. И вообще проповеди священномученика Серафима – это такая невероятная сокровищница. Знакомьтесь со святыми отцами вместе с нами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Почитаем святых отцов.